40-й псалом, там 2-й стих. Блажен, кто помышляет о бедном. Blessed is he, verse 1, that considers the poor. В день бедствия избавит его Господь. In the day of his poverty, the Lord will deliver him. Итак, поскольку мы помогаем других людей во время их бедствия, написано, итак, Господь помогает нам. So it seems to be saying that insofar as we help other people in their poverty, God will help us in our poverty. Что значит бедствие? But what is poverty? Наверное, в нашем капиталистическом мире мы считаем, что деньги — это все. Денег есть — ты богатый, денег нет — ты бедный. And in our capitalistic world, maybe we got this idea that if you got money, you're rich. If you don't have money, then you are poor. It's so that poverty is a lack of money. Итак, определяем, наверное, бедствие, как не хватает денег. Но бедствие может быть в разных случаях, but poverty can be in various ways. Много людей на страшно бедны в эмоциональном плане. Many people are so poor in an emotional way. Бедствие может быть в рамках отношений, из тех, у кого вообще никого нету в жизни. Poverty can be in terms of relationships, that somebody can be totally, totally alone, without friends, without relationships, for whatever reason. И написано во второй стих, блажен, кто помышляет о бедном. It's written verse 1, blessed is he who considers the poor. Как мы сможем помышлять о бедном? Это не написано. Блажен тех, которые дают денег бедным. Нет. Блажен, кто помышляет о бедном. It doesn't say, blessed is he that gives money to the poor. It says, blessed is he that considers the poor. And so how can we consider the poor? Значит, что поскольку мы встречаем с людьми, means that whenever we meet with people, нам надо помышлять, как я могу тот человек помогать, что я могу для него делать. To consider the poor, I suggest, means that as we meet people, we think, how can I help? How could I do something for this person? Итак, если мы так и делаем, если это является нашим подходом к жизни, so if this is our attitude to life, в третьем стихе написано, Господь сохранит его и сбережет ему жизнь. Блажен будет он на земле, и ты не отдашь его на волю врагов его. And so in verse 2 then the emphasis is on the Lord who preserve him and keep him alive. And all that we do good toward others in some sense comes back upon us. И все добро, которое мы сделаем для других, как-то перевернется к нам. И тоже наоборот, все зло, которое мы сделаем, тоже как-то вернется. И это на самом деле так. And it's really like this. И в 5 стихе Давид сказал, Господи, помилуй меня, исцели душу мою, ибо согрешил я пред Тобою. Пред Тобою. Все наши грехи, в конце концов, против Бога. Мы, наверное, думаем, да ладно, я не то совсем сделал к этому человеку. Но это фактически грех против Бога. Почему? Потому что каждый человек, против кого мы согрешаем, является какой-то представитель Божий. Почему? Потому что Бог создал человека подобием и по образу Его. Итак, все наше поведение к людьми, это, в принципе, наше поведение тогда к Богу. И поэтому грех существует в том, что мы что-то плохо сделали против кого-то, какой-то человек. Но здесь написано, что все грех, в конце концов, это против Бога. Here in verse 4 it says that he sinned against God. And yet sin is actually typically against another person, that we sin against persons. And therefore, it works out that every single human being that there is made in the image of God. And they're all little representatives of God. And what we do against people is therefore every time what we do against God. And that is why all around us, every day, we have God, because we have people. And our attitude to them is our attitude to God. Итак, постоянно возле нами у нас есть в этом плане Бог, потому что каждый человек, который окружает нам, является Бог, ну, символ Бога. Он создал на подобием и по образу Божьим. Итак, у нас есть куча возможностей вот, оказать милость, оказать любви к другим, то есть к Богу. Итак, 10 стих. «Даже человек, мирный со мною, на которого я полагался, который ел хлеб мой, поднял на меня пяту». Тот стих цитирован в Новом Завете. Иуде Искариота. So verse 9, «My own familiar friend, in whom I trusted, who did eat of my bread, has lifted up his heel against me». And that verse is quoted in the New Testament about Judas Iscariot and his betrayal of Jesus. Итак, если тот 10 стих как-то относится к Иисусу, это логично, что эти других стиха здесь как-то немножко тоже говорится об Иисусе. So if that verse 9 talks about Jesus, it's logical to expect that the other verses may have some level of reference to Jesus as well. Значит, что у Давида был кто в своем жизни, в своем округе, который сделал какое-то страшное предательство. И это было его чувство после этого, были какие-то преобразы тех чувств, которые были у Иисуса, когда Иуда сделал такое предательство. So David had someone in his life who betrayed him, and the feelings that David had after that betrayal are the feelings of Jesus after he was betrayed. А если Иисус все признал, зачем тогда у него был такой боль из-за предательства Иисуса, Иудина? So if Jesus knew everything from the beginning, why then did he have this shock and this hurt and this pain that Judas had betrayed him? Мне кажется, что Иисус не все признал. I think that therefore Jesus did not know everything from the beginning. Он даже сказал, что я не знаю, когда я приду, только Бог знает числа моего возвращения сюда на землю. He said himself that even now he does not know the date of his return to the earth. Only God knows that. Итак, человечество Иисуса является какое-то, ну, ободрение для нас в том, что у него было тоже наше ограничение. Наши вот человеческие природы и суд вообще в жизни Ноа, он никогда не совершил никакой грех. И мы как-то оправдываемся в том, что мы думаем, да ладно, я лишь человек, у меня лишь вот человеческая природа. Но у Иисуса тоже был это. So we tend to justify our sins by saying that, well, I'm only human, that's just my human nature. But in fact, Jesus had our nature, but he didn't sin. And that is a ladder to reach the stars. That is really a great challenge to us and inspiration. But if that's what he did, then we also cannot keep blaming our nature. Ну, 41-й Псалом, Psalm 42. Постоянно читаем, как Давид жаждал для Бога. We read all the time of how David thirsted for God. Второй стих, как лам желает к потокам воды, так желает душа моя к тебе. Третий стих, жаждет душа моя к Богу крепкому. So he says, as the heart of the deer pants for the water, so my soul is panting after God, and my soul thirsts for God. Постоянно есть впечатление, что он пока не нашел, он как-то на поиск Бога. All the time there's the impression that he had not yet found God, that he was searching, he was panting, running, thirsting for God. И в одном плане мы тоже. Мы до конца не будем найти Бога в той жизни. Есть жизнь, это поиск для Него в одном плане. Это желание к Нему, это жажда в душе к Богу. И так хорошо. Поэтому у нас очень много случаев в жизни, которые, ну, суть этих вот случаев, наверное, чтобы дать нам такое, ну, жажда для Бога, такое желание для Него. Чтобы, в конце концов, когда Иисус придет, мы думаем, да ладно, в конце концов я Ему нашел. Мы не будем как жена Лота, когда Господь, как сказать, пришел, она ушла, она смотрела обратно, не хотела с ним. So, I think this is why a lot of the things happen in our lives that do. To make us thirst for God, to make us pant after Him, to give us that desire to find Him, so that when Jesus comes, we will be sure, we'll be so relieved that at last I have found Him. It won't be like Lot's wife, who when the Lord came for her, she went out, but then she looked behind her, became a pillar of salt. Our desire will be for Him. And so in a sense, we spend our whole lives searching for Him. Although we may find truth in one sense, in another sense, our whole life is a thirsting for God, and this is the impression you get here of David, I believe, that he was thirsting for God, panting after God, but did not ultimately find God. And we, I think, are the same, and we find Him ultimately when Jesus comes back. No? Comentari? Вопросы?